Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа на этот раз не код доступа, а суть событий, потому что невозможно прервать цикл передач, который идет, пока я была в отпуске, но зато поскольку в отпуске Пархоменко, поэтому здравствуйте, я сегодня Сергей Пархоменко. Ну, наверное, самая история обсуждаемая, которая обсуждается буквально всеми моими знакомыми, даже если они занимаются фондовым рынком, это история с похищением Магомеда Хамхоева, которого держали на даче в Серебряном Бору некие спецслужбы. Впрочем, там были люди, говорящие по-осетински, но дача, судя по всему, принадлежит спецслужбам. Собственно, очень много дезинформации в СМИ появилось об этой истории, поэтому я расскажу то, что мне сказали. Прежде всего, надо понимать, что Магомед Хамхоев, ингуш, который здесь в Москве жил, ничем не занимался, просто работал, находится в чудовищном состоянии. Он не просто страшно избит, у него отбито все. У него, видимо, сломанные какие-то ребра, я уже не говорю там о сотрясении мозга. Судя по всему, его похитители просто думали, что он умер, когда они бросили его в комнате на третьем этаже. И в этом состоянии Хамхоев, который вообще-то, видимо, бывший спортсмен, вот он стянутые наручниками руки перетянул себе вперед, выскочил с третьего этажа, перепрыгнул через забор. Представляете, какие заборы в Серебряном Бору, не очень высокие. Его бы ничто не спасло, если бы он бросился по улице, потому что его сразу стали искать. Но он перепрыгнул через соседний забор, дальше через соседний, дальше через соседний. То есть он так скакал поперек, пока не сел в какую-то маршрутку, и на этой маршрутке не приехал к посту милиции, где сразу позвонил родственникам. И этот пост милиции тоже сразу известил вышестоящие органы. За Хамхоевым тут же приехали, причем приехали и родственники, и какие-то люди в форме, которые сказали: «Да-да, супер, поезжай с нами, сейчас поможешь нас опознать, где тебя держали». Они почему-то хотели увезти Хамхоева в одиночку. То есть, несмотря на то, что они видели, что человек просто не в состоянии передвигаться, у него вот, хотя и был шок, когда он бежал, родственники не дали его увезти в одиночку. Началась страшная перебранка, потому что Хамхоева хотели увезти именно одного. То есть те люди, которые за ним приехали, почему-то очень хотели, подчеркиваю, увезти его одного. И после того, как это не получилось, все-таки был опознан тот дом в Серебряном Бору, где его держали. Причем опознали его так. Хамхоеву было трудно понять, где его держали. Он был уже расслабился и был в совершенно невменяемом состоянии. Но тут старушка какая-то из соседнего дома выскочила и говорит: а вот тут весь день люди бегали и спрашивали, не видели ли вы мужчину в трусах и с наручниками. А так этот дом и опознали. И что, собственно, рассказывает сам Хамхоев? Что меня потрясло? Во-первых, никакой истории, что это якобы какая-то месть за Беслан, он не рассказывает. Откуда эта история взялась в СМИ, чья это операция прикрытия, я не понимаю, потому что даже если его били и говорили про Беслан, то если он этого не говорит, это взялось из какого-то другого источника. Другого источника пока легитимного нет. Он говорит, это настолько важно, что несмотря на то, что я общалась с его друзьями, несмотря на то, что я общалась с его женой, потому что он сам практически не в состоянии разговаривать, я попросила ему передать трубку, и человек, ну, плывущим таким голосом на грани жизни и смерти подтвердил мне, что нет, его ничего не говорили, что это месть за Беслан. Ему показывали фотографии каких-то людей, судя по всему, это были фотографии богатых ингушей, расспрашивали об их образе жизни. То есть это напоминает такую либо чисто колумбийскую операцию, когда берут, похищают богатых людей, требуют их выкуп, потом, видимо, ликвидируют. Либо это какая-то операция спецслужб, связанная с присутствием эскадрона смерти прямо в России, прямо в Москве, потому что, еще раз повторяю, это не имеет никакого отношения к Беслану. И так ясно, что это не имеет никакого отношения к Беслану, потому что, да, я готова подтвердить, что, видимо, был ряд террористов, который шел из Беслана, В отличие от нашей Генеральной прокуратуры, которая так не считает, я даже могу на всякий случай для Генеральной прокуратуры назвать имя главного террориста, который ушел. Это так называемый Амир Магас. Это человек, который является вторым в иерархии террористов после Дока Умарова. Вторым он является потому, что, несмотря на то, что Ингушетия очень маленькая республика, и в ней не было войны, у него сейчас всего больше людей. Просто ситуация в Ингушетии такова, что у Амира Магаса больше всего людей после чеченцев. И вот этот человек, он же Али Тазиев, сначала назывался в числе погибших в Беслане, потом, после очередного убийства милиционера, когда был убит его начальник ОМОНа, господин Нальгиев, внезапно ингушские власти сказали, что мы знаем, кто это сделал Али Тазиев. Это было удивительно, поскольку они признали, что этот человек жив. Этот человек либо командовал одной из групп террористов в Беслане, либо, что не менее вероятно, просто возглавлял всю операцию и ушел еще за день до штурма. Так вот, я примерно представляю себе, что действительно есть осетины, которые ловят боевиков, бывших в Беслане. Как вы понимаете, они ловят их в ингушских лесах. Они не ловят их, отвлекаясь от девочек, водки и тому прочих развлечений в Серебряном Бару. Боевики типа Магаса не водятся в Серебряном Бару. Они не летают бизнес-классом с самолетом вместе с президентом Зязиковым, как полетел Магомед Евлоев, после чего через 15 минут был убит. То есть то, что мы видим совершенно невиданное разложение государства. И мы видим то, что сразу все аналитики, в том числе и я, предсказали после российско-грузинской войны. Обострение ситуации на Кавказе. Причем это обострение связано вовсе не с тем, что там кто-то чего-то у нас от России отвалится. Никакая Кавказская республика не отвалится, пока в России есть газ и пока в России есть деньги. Это я вам, как человек, только что побывавший в Уренгое, ответственно говорю. А вот разваливаться это начнет из-за ощущения абсолютной вседозволенности людей, которые могут убить любого человека, включая 6-летнего ребенка, и сказать, да он боевик. Которые могут вытащить из салона бизнес-класса Магомеда Евлоева, всадить ему пулю в висок и сказать, ну это случайно, это при сопротивлении. И понятно, что вот это очень страшная вещь, кавказизация самой Москвы, потому что раньше мы все это знали, что это происходит на Кавказе. Потому что те пытки, о которых рассказывает Евлоев, нечеловеческие, запредельные, причем не сопровождавшиеся никакими особо требованиями. Вот его просто убивали, просто разбивали на части, просто делали с ним то, что невозможно описать и невозможно себе представить. И это происходило, как я уже сказала, в элитном поселке, в Серебряном Бару. А, кстати, это было в двух местах. Он говорит, что сначала его привезли в одно место, и именно там ему показывали три трупа, не один, а три трупа. Один уже очень старый, разложившийся, два других свежих. Говорили, с тобой будет тоже. Напомню, что всего в Москве исчезло 10 ингушей, около 10. А уже потом его привезли на эту элитную дачку в Серебряный Бор, где живут только элитные люди. То есть вот видите, как хорошо ребята работают. Даже не в пятиэтажках каких-нибудь бирюлевских. Не отказывай себе ни в каких удовольствиях. Понятно, что группа такого рода, эскадрон смерти или эскадрон бизнеса, если они собирались потрошить богатых ингушей такого рода, он же может делать все, что угодно потом. Вот потрошить бизнесменов, красть, и начальству как-то отчитываться, что это за Беслан или еще как-то. Убивать неугодных журналистов. Да кого угодно можно убить. Неугодного чиновника, хоть неугодного премьера. Кого угодно. Такая группа неконтролируема никем, кроме ее непосредственного начальника, который замазал всех ее участников, которые ему полностью подконтрольны. И больше никому. Вот это очень важное последствие того, что у нас происходило на Кавказе. Не очень много вопросов о моем отпуске, но нормальный человек проводит отпуск в Ницце или на Багамах, а у меня был форс-мажор, Собственно, он остается, потому что мне 4 октября надо сдать по уговору с издательством книжку. А для этого мне еще надо было побывать в куче мест. И вот я съездила, одну неделю провела в Казахстане и в Астрахане, другую неделю провела в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Новый Уренгой и вокруг. И это были очень интересные обе поездки, потому что... Ну, сначала я расскажу немножко про казахстанскую. Она была такой удивительно духоподъемной. В чем заключалась духоподъемность? Внешне все это выглядело ужасно. Я сначала побывала на Буровой Лукойловской в открытом море. Она там бурит на шельфе Казахстана для Шелла. Потом мы вместе со сменой поехали в Астрахань. Астрахань в 340 километрах, но мы ехали 9 часов, поскольку значительная часть этого времени мы стояли на границе. Не потому, что очередь была большая. Мы были первые, там Лукойл держит специальный человек, чтобы пропускать людей без очереди. Но просто вот это отношение к людям как к быдлу. Таможенник или пограничник, ну, не считает вас человеком, хотя понятно, что через некоторое время, когда он снимет форму и оденет гражданское, он встретится с каким-то другим чиновником, он уже не будет человеком. Это такая цепочка трофическая. Приезжаешь в Астрахань, первое, что бросается уже не в глаза, а в нос, это запах. В городе, рядом с городом стоит Астраханский газоконденсатный комбинат. Редкая птица долетит до середины его газовой струи. В дельте Волги перевелась вся мошка. Ну, люди, они хоть и не мошка, но тоже как-то врачи говорят, что вот женщины рожают только в отделениях патологии. То есть это бросается в нос, и, конечно, что бросается в Астрахани уже не в нос, а в глаза. Это город, который весь в лесах, 450-летию. Чего-то отремонтировано, но большей частью в лесах. И весь в плитке тротуарной, которая недоположена. Дело в том, что огромные деньги были выделены на это 450-летие на празднование. Как-то их мэр освоил. И вот вы знаете... Результат какой-то довольно странный, потому что всех еще бизнесменов нагнули и велели им эту плитку класть тоже за собственный счет. Причем такой ехидный разговор ходит, что при этом надо чуть ли не чек предъявлять из одного определенного магазина, это магазин «Элка», а иначе типа не зачет. И вот когда я в Астрахани была, мне еще все местные говорили, что вот сейчас приедет Путин, он увидит, что творится в городе, потому что, ну, это же наглядно, и барин всех рассудит. Прилетел, как известно, действительно Путин. Он провел там совещание, ему сказали, что вот есть проблемы с миноритарным владельцем пакета акций аэропорта. Путин спросил, что неужели нет прокуратуры, которая выяснит это. И губернатор Жилкин успокоил, что вот прокуратура уже все выяснила, человек сидит и скоро продаст акции. А Путин после этого улетел. То есть вот все это, пограничники, плитка, воздух, это такой знак полного распада государства, государственной ткани. Вот знаете, бывают геморрагические лихорадки, и в них внутренности распадаются. И вот посреди этих довольно страшных вещей плавает, как я уже сказала, платформа. И бурит нефть, и так сильно надуваешься гордостью. Потому что, во-первых, она ужасно чистая, хирургически чистая. Вот просто как новый «Мерседес». А во-вторых, помимо этой буровой разведочной, строит «Лукойл» огромную платформу, по-моему, там больше миллиарда долларов уже в самой Астрахани, и тоже она сверкает, и будет она бурить нефть с двух месторождений, с Филоновского и Корчагина, и при этом строится еще современный газоперерабатывающий завод, который в России не строится. И что самое важное, когда вот эта разведочная платформа бурит, она, когда бурит для «Лукойла», то у нее фантастически высокая производительность, она там, по-моему, процентов 70 70 скважин пробуривала точно. А когда она бурит для Казахстана, по просьбе Казахстана, она все время попадала на пустое место, и это не из-за удачи, а просто потому, что «Лукойл» вложил десятки миллионов долларов в геологоразведку Каспийского моря. Вот сейчас. И, конечно, да, там масса проблем, потому что эта платформа плавучий, такая тюрьма маленькая. Потому что люди, по крайней мере, те, с которыми я говорила, они называют фантастически малые зарплаты, 60 тысяч рублей. Видимо, это зарплаты помбуров за каторжный труд, который гораздо больше стоит на Западе. Но вот вы понимаете, да, с одной стороны, вот вся эта социальная инфраструктура, которая вот в том состоянии, в котором я описала. А с другой стороны, люди работают и понимают, что социальная инфраструктура когда-нибудь изменится. А тот факт, что произведена уже в российское время геологоразведка за десятки миллионов долларов, останется. И все «Лукойл» понимает, это ведь очень тихая компания. У нее недавно была замечательная история. Она на одном из месторождений, у нее была лицензия пополам с «ЮКОСом». А, тоже, кстати, «ЮКОС» туда тогда без мыла влез, еще при Ельцине. Сказал, что нехорошо, если «Лукойл» будет на Каспии монополистом, хотя, еще раз повторяю, тут такой сложный вопрос, потому что «Лукойл» же это все и разведывал. И вот одно из месторождений получилось, что «ЮКС» 50%, «Лукойл» 50%. К этому времени у «ЮКСа» начались проблемы. Чтобы не потерять лицензию, «Лукойл» платил за себя и за того парня. Потом произошло банкротство «ЮКСа», стали распродаваться активы. «Лукойл» предложил на аукционе самую высокую цену за чужие 50% месторождения, разведку которого он уже оплатил, выиграл аукцион. Через 3 дня ему говорит ФАС: вы знаете, вы неправильно выиграли, вот победитель — государственная компания. Понял, сказал «Лукойл», ни слова не кричали люди публично. Ну вот такие правила игры. Вам шашечки или ехать? Вам зарабатывать или протестовать? Это такая духоподъемная, на самом деле, вещь. Вот после этого через недельку прилетаю я в город Новый Уренгой, недалеко от Полярного круга, газовую столицу России. И впечатления ровно противоположные. То есть, поймите меня правильно, а как раз от социальной сферы впечатление остается потрясающее. Потому что Новый Уренгой — это город даже не просто с иголочки. Это он построен и отремонтирован так, что, ну, любой российский город обзавидуется. Правда, у него и бюджет, как у Краснодарского края. Но условия жизни в тех условиях, которые есть, потрясающие. Буровые мастера, насколько я знаю, газпромовские, получают по 200 тысяч рублей. При этом огромные социальные пакеты еще, которые сейчас пытаются сократить. Более того, я попала в необыкновенно удачное время, потому что в Приполярье есть 2 времени года – зима и мошка. Причем, когда мошка, когда лето, все равно длится зима, потому что если ты, допустим, заходишь в озеро, то ты там заходишь в озеро, оно маленькое, да, на пол колена, под ногами все равно холодно, потому что там лед в этом озере не растаял. То есть, может, оно и глубокое, но в нем лед не растаял, поэтому все равно зима. И я попала в необыкновенно удачное время, когда мошка уже кончилась, а зима еще не началась. И тундра, она такая ровная, она в этот момент совершенно необычайных цветов, она как на другой планете. Да, вот этот мох бирюзовый, кустики красные и березки желтые. И это ощущение феерическое. То есть я ничего прекраснее в своей жизни не видала ни в горах, ни в Ниццах, ни на Бали. Ну, это экзотическое ощущение, но вот если бы можно было на 1,5 недели где-нибудь открывать туристический сезон, то да, я его, конечно, порекомендовала открывать в тундре в эти вот самые дни. Причем там же все ровное, все плоское, там вот есть только эти озера, и там есть 2 вида возвышенностей всего в тундре. Одна — это пупок, это если несколько миллионов лет назад там выпорзла мечная мерзлота, и такой холмик круглый. И другой — это газопровод. Вот магистральный газопровод, его посыпают песочком, сверху на нем растет какая-нибудь брусника, мох растет. И вот ты видишь, он идет вдаль, труба Тысячевка или 1400. И вот это два вида возвышенности в тундре. Так что, вот, собственно, об социальных как раз вещах остается самое превосходное впечатление. Видно, что в этом городе до сих пор социализм. А дальше понимаешь, что то, что представляет из себя этот город, и то, что представляет из себя все окружающее, когда едешь по этим бесконечным дорогам и бесконечным промыслам, что нас обманули, что в 70-е годы не было в России никакого социализма, и в 90-е не было никакого капитализма, и сейчас нет никакого капитализма, что начиная с 70-х годов в различных своих модификациях в России господствует строй, который основан на арктическом способе производства. И вот различные модификации этого строя мы последние несколько десятков лет наблюдали. Сейчас опишу основные модификации, на мой взгляд. Первое, что бросается в глаза, это то, что сам город Новый Уренгой не должен был существовать, и что его существование – это зарождение в 70-х годах вот этого самого арктического способа производства. Потому что город Уренгой зимой там минус 50, ну или в крайнем случае минус 30, потому что машины там заводят в октябре и выключают в мае. И потому что, когда едешь на этой машине на месторождение, которое расположено в 100 километрах при минус 50, то нужно ехать на двух машинах. Если одна выключится, то пересесть на вторую. А если ехать на одной, то после этого, и она у тебя выключится, то после этого жизнь твоя остается на полчаса, потому что человек замерзает. Он сначала подает по рации СОС, если она у него есть, потом он сжигает покрышки с машины, потом он сжигает саму машину, через полчаса он замерзает. Единственные, кто не замерзают, это немцы или ханты, потому что вот они падают в снег возле этой машины или просто падают в снег около своего оленя, спят, просыпаются при минус 30, при минус 50. И естественный, конечно, вариант – это научить немца или ханта бурить нефть. Но тут маленькая проблема, которая заключается в том, что если немца помыть, продержать его несколько лет в техникуме, то он, конечно, научится бурить газ, но он при этом начнет замерзать. И, видимо, наоборот, можно российского младенца отдать на воспитание немцам, и тогда он научится ходить в малице, вот этой шубке на голое тело, ходить за оленем, не замерзать в снегу при минус 50, просто там спокойно спать. Но тогда он разучится бурить нефть. Вот это такая культурологическая проблема, которая непреодолима. Так вот, вот во всем этом основан город Новый Уренгой. Это неправда, что он основан, потому что был социализм, и денег не считали. Как раз в Госплане сидели умные люди, они посчитали и сказали, что надо бурить вахтовым методом. Но возникновение города было первым проявлением арктического способа производства, и заключалось оно в том, что если вы бурите вахтовым методом и живете где-нибудь в Воронеже, и вы директор этого предприятия, то вы никто. Над вами секретарь Воронежского парткома, обкома, и вообще, что вы с этого имеете, кроме того, что надрываете пупок при выполнении плана. А если вы строите город, то вы везете туда чешские хрустали, финские унитазы, и причем и все необходимое для освоения Крайнего Севера. Причем чешский хрусталь потом уезжает обратно. Вот смыслом возведения этого города можно считать знаменитую фразу Фархада Ахметова, отца-основателя города, обращенную к одному из строителей на одном из заседаний. Он сказал, Салманова, господина Салманова, я потом скажу, кто такой Фархад Ахметов. Господин Салманов сказал, обращаясь к одному из своих заместителей, «Ты как воруешь? Ты за год наворовал столько, сколько я не наворовал за всю свою жизнь». Вот это была первая фаза арктического способа производства, как он имел место быть при социализме. И еще раз повторяю, она заключалась в том, что город был основан ради того, чтобы возить туда и обратно чешский хрусталь. А вторую фазу лучше всего продемонстрировать, которая началась в начале 90-х, на примере месторождения, которое называется Распан. На самом деле никакого распана сначала не было, а были геологоразведочные скважины, из которых доставали конденсат. А в чем проблема газовых скважин с точки зрения воровства? Нефть вы можете воровать ведерком и составами. А газ, вы не можете с ним ничего сделать, пока к нему не подведена труба. Газ можно забрать только в трубу, нельзя его налить в ведерко. Есть такая штука, которая называется газовый конденсат. По сути, выглядит она просто как дизельное топливо, которое тоже идет из скважины вместе с газом. И вот ее можно налить в ведерко, и ее можно воровать. И вот в начале 90-х было повсеместно, что из геолого-разведочных скважин брали этот газовый конденсат, а нефть сжигали. Перерыв на новости. Добрый вечер. Снова у микрофона Юлия Латынь, на которой сегодня Сергей Пархоменко. И я продолжаю рассказ об арктическом способе производства, который существует в России, начиная с 70-х годов. Что особенно заметно, когда посещаешь Приполярье и Ямало-Ненецкий автономный округ, который является сердцем России. Так вот, возвращаясь к началу 90-х и к новой фазе существования арктического способа производства, я напомню, что я говорила о геолого-разведочных скважинах, где осуществлялось так называемое опытно-промышленное бурение, и заключалось оно в том, что лицензий никаких не было, никто формально ничего не знал, и газ выбрасывался в воздух и сжигался, а газоконденсат грузили в бензовозы и вывозили. Кстати, по единственной на тот момент в России частной железной дороге, в ней было 80 километров, и она имела статус внутризаводских путей. Что, глядя на тундру, конечно, да, вот тундра — это такой большой завод, который производит газ. Кончилась эта лафа, по-моему, в 93-м году, когда Свердловская железная дорога замела несколько вагонов с конденсатом и обнаружила, что количество ввозимого по ней конденсата превышает количество конденсата, производимого «Газпромом». Тогда организаторы именно этой схемы бросились в Москву, упали в ноги, сказали вот так и так, им сказали, ну ладно, обвели те 19 геолого-разведочных скважин, с которых воровался конденсат, сказали, это восточно-уренгойское месторождение, дали лицензию. Назвали это компанией «Роспан», но надо сказать, что конденсат с этой компанией продолжал вороваться, насколько я представляю себе, до того примерно момента, когда ее продали ТНК, и теперь уже, конечно, не воруется. Но вот это достаточно страшная вещь, потому что, когда воруешь конденсат так, то ведь еще и скважина портится, она обводняется, и вместе с этим обводняется все месторождение. И третья фаза арктического способа производства, она наступила сейчас, и, пожалуй, всего лучше она выражена в том, что... Понимаете, в чем дело? Вот сейчас большой «Газпром», в нем очень много питерских. Но питерец, он как ананас, он южнее некоторых параллелей не водится. И вот там местные до сих пор старожилы, люди, которые всегда работали на «Газпром», там даже большая проблема, потому что в Новом Уренгое человеку со стороны очень трудно найти работу, потому что там всегда есть родственники, там уже, знаете, почти по-кавказски. Мама работает, тетя работает, дядя работает, и газодобывающие подразделения до сих пор возглавляются там старожилами, и они, надо сказать, не очень одобрительно глядят на питерцев, и при случае они тебя отводят в сторону и что-то шепчут на ухо, а оглядываясь, нет ли вокруг народу. И в основном они шепчут про две замечательные компании. Одна называется «Газкомплект Импекс», а другая называется «Газстрой Консалтинг». «Газкомплект Импекс» — это та компания, которая теперь поставляет все для буровых. То есть... Возникает вопрос, да, как не покидая Москвы, контролировать арктический способ производства. И вот все это, включая там воровство газового конденсата, бесконечные накрутки на ремонте, на прокладке газопроводов, очень просто. Лишить местных права подписи, сделать так, что все закупки идут через компанию «Газкомплект Импекс». И, соответственно, вот если вы что-то должны купить, то вы должны послать заявку, там вам через некоторое время придет деталь, по какой цене это определяет «Газкомплект Импекс». Ну, как мы знаем из доклада господина Милова, издержки «Газпрома» себестоимости за последние 7 лет возросли в 3 раза. Впрочем, местные очень жалуются не только на себестоимость, но и на сроки выполнения поставок. Они очень стали, скажем так, большими. И кроме того, жалуются, что покупается зачастую отечественное или союзное, и даже если есть достаточно дешевые, очень качественные западные аналоги, причем это имеет отношение не только к срокам, а это имеет отношение не только к ценам. Там года полтора назад на одном из месторождений сгорел ОКПГ, это узел контроля подготовки газа, ну, он взорвался. И не из-за человеческого фактора, а из-за того, что там была бракованная задвижка с Украины. Ну, кстати, в этом смысле там вообще общество такое достаточно закрытое, то есть про вот эти вещи, про пожары, про вахтовку, которая замерзла. Вахтовка была с Арктикгаза, замерзла она, по-моему, в позапрошлом году. Об этом особенно не распространяется. Вот арктический способ производства, он предполагает закрытость информации, и он также предполагает посты везде на дорогах, на выезде из города, как будто это прифронтовая зона. Причем, естественно, возникает вопрос. Если везде стоят посты, то как же до сих пор ездят эти бензовозы, и как же до сих пор вам на каждый буровой расскажут, с какого именно месторождения, как там работают ночные смены. Скажем прямо, что месторождение про ночные смены, которое мне рассказывали, расположено 400 километров южнее, и оно принадлежит другой государственной компании, не «Газпрому». И сразу вам расскажут про каких-то людей в погонах, которые взяли подряд на ликвидацию скважин, а в тех скважин, то есть скважины выведены из оборота, а в тех скважинах еще по 1000 тонн конденсата в сутки. То есть как все это перемещается по совершенно закрытым местам, где везде стоят посты, не совсем понятно. И еще менее понятно, откуда в городе берутся наркотики, потому что, ну, откуда берутся наркотики на подводной лодке. Но, тем не менее, берутся. И вообще, надо сказать, что на севере люди, они ужасно совестливые. И действительно, буквально каждый человек тебе жалуется, тебе там с ужасом рассказывает про то, как в советское время портились месторождения. Потому что месторождения портились кучей способов, портились ускоренной проходкой. Надо было быстро бурить, а чтобы быстро бурить в скважину, надо закачивать тяжелый раствор, потому что тогда ты легко проходишь пласты, но ты этим самым их забиваешь, и скважина не дает соответствующего количества газа. Или другой самый распространенный способ был, когда стране требовался газ или та же нефть, то, соответственно, на трубу ставили большой штуцер, но, грубо говоря, это вот диаметр дырки у вас определяет скорость, с которой у вас выходит газ или нефть из скважины. Если эта скорость слишком большая, если она выше рассчитанная геологами, то скважина начинает подсасывать воду, и у вас мгновенно обводняется месторождение. Так в 5 лет было загублено Самотворское месторождение, богатейшее. Очень, очень плохие вещи говорят о Ямбурском газовом месторождении. То есть люди вам рассказывают вот про это, люди вам рассказывают про конденсат, люди вам рассказывают про то, сколько стоит оборудование у газкомплекта «Импекса». И все, знаете, вот так вот за правду, и только думаешь, а кто же ворует, если все от этого страдают? И когда спрашиваешь, а как же вот сейчас «Газпром» в Новом Уренгое живет, когда нельзя бумажки подписать без Москвы, и тебе спокойно машут рукой, говорят, ты не бойся, теперь надо просто договориться с газкомплектом «Пексом». Всех все в порядке. Вот еще раз об арктическом способе производства. Что самое важное, хочу сказать. Был в свое время такой человек, Карл Фогель, он написал замечательную книгу «Азиатский деспотизм или сравнительное исследование тоталитарной власти». Ведь Фогель был марксистом и пытался объяснить, почему происходит азиатский деспотизм. То, что называл Маркс азиатским способом производства. И ведь Фогель решил, что деспотизм бывает везде, где есть ирригационные системы. То есть, что вот в Европе, где дождь падал с неба, и крестьянин сам обрабатывал поле без помощи государства, там была вот свобода и демократия. А в какой-нибудь Месопотамии или Египте, где надо было рыть каналы, каналы рыло государство, естественно, оно не останавливалось на одном рытье каналов. Оно забирало себе все остальное. Я не могу сказать, что гипотеза Витфогеля полностью описывает человеческую историю. Хотя бы вот простой пример. Месопотамия — это на самом деле родина городов-государств. государств. Вот все старые, первые основанные месопотамские города, Ур, Урук, Лагаш, это были такие полудемократические города с торговой аристократией, которые, однако, либо были завоеваны и превратились в деспотии, либо, пытаясь спастись от сирийских и других завоеваний, назначали себе единого вождя, и деспотия происходила уже изнутри. Но, тем не менее, статистические наблюдения Витфогеля, конечно, верно. В ирригационных обществах мы вот имеем некую такую главную последовательность историческую. В ирригационных обществах много деспотий. И если посмотреть, что такое трубопровод, ну, это современная ирригационная система. Это ирригационная система до индустриальных государств. И это очень важный момент, потому что очень любопытно сравнить газовое хозяйство России и Америки. У нас говорят, что Россия газовая держава, а Америка, вот, мол, нет. Это не совсем так, потому что Россия добывает 560 миллиардов кубометров газа в год, а Америка 480. Меньше, но сравнимо. При этом Россия продает свой газ по цене от 50 до 250 долларов за 1000 кубов. И этот газ либо сгорает, вот безвозвратно, либо безвозвратно сгорает, либо уходит за рубеж за эти самые 250 долларов, и он не дает дальше никакой прибавочной стоимости в экономике. Американский газ уходит в систему по розничной, по рыночной цене 700 долларов за 1000 кубов. То есть совокупный доход американского «Газпрома», он, грубо говоря, в 3-4 раза превышает доход российского «Газпрома». Но это при том, что вот этот вот американский совокупный «Газпром», который состоит из сотен тысяч, десятков тысяч мелких владельцев, которые могут иметь одну скважину, 20 скважин, которые могут владеть скважиной сообща десяткам человек. Вот совокупные эти американские владельцы, они же не только получают деньги за этот газ идет на заводы, где идет пятая, шестая степень переработки. А у нас газ в основном сгорает. Ну, сгорает у нас очень мало современных заводов. Единственный современный завод, который сейчас функционирует, там на севере построила, если я не ошибаюсь, компания «Новатек». «Газпром» тоже закупил, по-моему, еще в конце 80-х комплекс, способный извлекать из газа этилен. И некоторое время с ним этим, с комплексом ничего не происходило. Вот сейчас, говорят, его там строит компания, опять этот комплекс «Газстройконсалтинг» строит компания, которая принадлежит арабу Минасиру Зияду. Это вообще тоже очень интересный момент, какие компании приживаются вот там на крайнем севере, какие не приживаются. Я, может быть, об этом поговорю чуть подальше. Так вот, когда сравниваешь Америку и Россию, сначала думаешь, а почему у нас не может быть как в Америке? Но когда попадаешь в тундру, понимаешь, почему. Потому что американская эта газовая скважина, она стоит в огороде у фермера в 20 метрах от ближайшего Макдональдса. Если она стоит в 40 километрах от Макдональдса, ну, это просто уже катастрофа. А когда видишь дорогу, межпромысловую дорогу, которая уходит на сотни километров, которую надо отсыпать посреди бескрайней тундры, и там вокруг этой дороги нет никаких населенных пунктов, там только два вида табличек. Либо это название на ненецком, там Ева-Яха, Ханг-Харвута-Татарка, это вот название на ненецком, это название речек. Либо это название на газпромовском, это название промышленных объектов. УКПГ-2, УКПГ-3, УКПГ-18. Вот все ориентиры. И когда ты видишь вот это, ты понимаешь, что да, эта земля предрасположена к ирригационному способу производства на трубопроводах. Нельзя сказать, что нельзя было ничего сделать. Вот по пути из Уренгоя в Ямбург я видела очень интересную картину. Она выглядела так. Сначала я увидела вышку. Именно вышку, не газовую елку, то есть вот не то, что добывает газ, а там стояла вышка, я спросила, что это такое, мне сказали, что это скважину ставят на капитальный ремонт, то есть ее глушат. И поскольку было видно, что от этой скважины не идет никакой трубы, то скважина, если она ставится в такое состояние на капитальный ремонт, то значит вот это та самая скважина, которой 20 лет качали газовый конденсат, она обводнена, ее нельзя использовать. Она пиратская скважина. Потом едешь немножко дальше и видишь огромный узел контроля подготовки газа, вот тот самый УКПГ, который не работает, спрашиваешь, а что такое? А он еще зелененький, как ЮКОС. А вот это УКПГ, который выстроил ЮКОС, и он ни дня не использовался, его весь растащили, потому что это УКПГ предприятие, которое называлось «Арктикгаз», называется «Арктикгаз», и принадлежит ЮКОСу. А дальше видишь такую веселую немецкую вышку, очень аккуратную, говоришь, а это чего? А это бурят новую скважину, это бурят итальянцы, ИНИ. А потому что «Арктикгаз» после того, как он был открочен, достался итальянцам, потому что... Короче, если вы хотите узнать, почему Берлускони поддерживает Владимира Владимировича, то вам надо съездить в город Уренгой, проехать 100 километров по тундре и увидеть вот эту немецкую вышку, и у вас все вопросы иссякнут, потому что ИНИ получил этот «Арктикгаз» на очень интересных условиях. Там существует опцион, который по истечению 2 лет позволяет «Газпрому» выкупить все это в любой момент. Так вот, что такое «Арктикгаз»? «Арктикгаз» — это вот... бывшее частное, грубо говоря, предприятие. Ну, оно до сих пор осталось частным, потому что там концерны не. А это сначала были те самые скважины, из которых воровали газовый конденсат в начале 90-х. Потом их отдали Березовскому. Не знаю за что, думаю, что ни за сколько. Потом Березовский их продал ЮКОСу. И ЮКОС уже начал там обустраиваться. Капитально. Там такой вахтовый поселочек замечательный стоит. Там стоит вот этот узел контроля подготовки газа, как я сказала. Там до сих пор вот мы ехали, и вдоль дороги шел человек в ЮКОСовской зеленой курточке. Трофейная, что называется. Вот. И ЮКОС, как известно, обанкротился, а ему предъявили неозеленение скважин «Арктикгаза» в феврале. И вот все, всего этого нет. Есть еще несколько независимых производителей, которые вернулись в лоно «Газпрома», у которых тоже очень интересная судьба, и я бесспорно не буду защищать этих независимых производителей, потому что, например, один из них, он называется «Новатек», выглядит так. Там был человек, которого звали Левинзон, и который был одним из лучших местных геологов. Он был начальником, если я не ошибаюсь, Уренгойской геолого-разведочной экспедиции. И в 99-м году он подошел к Рему Вяхереву и попросил отдать компании «Новатек» маленькое месторождение, Юрхаровское оно, по-моему, называлось, ну, там какие-то 9 миллиардов кубов. Просьбу господина Левинзона уважили, потому что он хороший геолог, и, кроме того, он был в это время вице-губернатором Ямало-Ненецкого округа. Ну, раз человек говорит «маленькое месторождение», значит, маленькое. Но выяснилось, что очень хороший геолог Левинзон ошибся, примерно на 3 порядка, потому что месторождение оказалось 1 триллион кубометров запаса, когда его стали разрабатывать. И это не понравилось уже современному «Газпрому». И хотя «Новатек» остается до сих пор формально независимым производителем, у него там забрали часть акций. И, казалось бы, это не очень красивая история, но понимаете, какое дело? Как я уже сказала, «Новатек» — это единственная компания, которая построила там суперсовременный завод. То есть вот есть 2 таких способа функционирования арктического способа производства, которые очень похожи на состояние Китайской империи. Вот Китайская империя на протяжении 2 тысячелетий своего существования, она имела 2 фазы. Либо в стране не было ни бедных, склонных к бунтам, ни богатых, склонных к недовольству и выражению собственного мнения, и всем правили чиновники, и везде царила вертикаль власти, либо империя распадалась, тогда богатые богатели, бедные беднели, людям бедным становилось, люди начинали, люди уходили в разнос, но рынка не возникало, потому что возникала система грабежа. То есть вот эта система заключается либо в том, что вы все контролируете через компанию «Газкомплект Импекс», либо у вас воруют конденсат из скважин и говорят, что это опытно-разведочное производство. Кстати, об опытно-разведочном производстве, благодаря ему некоторые компании газовые, не буду называть какие, потому что маленькие, имели в те самые 90-е годы отрицательную себестоимость, потому что что такое газовый конденсат с точки зрения опытного бурения? Это отходы. Вы должны платить за то, чтобы отходы вывезли. То есть та компания, которая вывозит отходы, имеет отрицательную себестоимость производства. Маркс бы просто лопнул от зависти. И вот когда едешь по этой тундре, понимаешь, что, как я уже сказала, с 70-х годов мало чего меняется, и пока есть газ, этот способ производства абсолютно бессмертен и абсолютно вне конкуренции. И этот способ производства выдержит все. Он выдержит не только конфликт с Западом, не только войну в Грузии. Он, ну, как это сказать, издержки бесконечны. Издержки могут повышаться бесконечно, потому что если нечто выдерживает стоимость содержания города, который не должен был возникнуть, выдерживает воровство конденсата с последующим сжиганием газа и одновременным порчей и обводнением месторождения, выдерживает гигантский большой «Газпром», и все равно остается прибыль, ну, это абсолютно бессмертно. И этот Кавказ никогда не отвалится, успокойтесь, господа. И УРТ всегда будет пользоваться необыкновенной популярностью. И никакой оппозиции в этой ситуации, ну, невозможно, это смешно. И в какой-то степени это неплохо, потому что это дает стабильность людям. Потому что страшно представить себе, что будет, когда это кончится. А как это кончится, я вам тоже могу сказать, потому что я захожу в одну из буровых компаний и вижу дуру такую красную на земле и говорю: а что такое? Мне говорят: это превентор. А я уже к этому времени понимаю немножко, я говорю: да, я вижу, что это превентор, я даже вижу там, что вот он универсальный гидравлический, только вот что это на нем за надпись на китайском? А мне говорят: да, вот «Газпром» китайское не покупает, но есть независимые буровые компании, мы считаем, что это очень хорошая техника, потому что вот они сделали копию с американского шафера, она выдерживает минус 50, раньше у них были проблемы у китайцев, а теперь она выдерживает минус 50. И вот понимаешь, чем это кончится. Чем это кончится, можно прочесть в романе Сорокина «День опричника». Ну и что еще можно сказать? У меня тут есть куча вопросов о фондовом рынке, о его неожиданном возрождении. Вы знаете, мне кажется, немножко обманул кто-то наше правительство. Дело в том, что я не совсем понимаю, что такое поддержка фондового рынка. А, просто сначала немножко вернусь назад. Понятно, да, почему рушился наш рынок. Это являлось сочетанием двух факторов. Один из них был связан со всемирным кризисом финансовых рынков. Причем это кризис системный, и это кризис, связанный с просто переоценкой того, что можно сделать с помощью производных финансовых инструментов. То есть возможно, просто американским рынкам следует пересмотреть свои позиции по поводу того, насколько можно секьюритизировать некоторые производные финансовые инструменты, потому что вот мы видим, что слишком начинает рынок гулять. Ну и второй фактор, который есть, это, конечно, обещание прислать доктора компанию Мечел, это последствия конфликта в Грузии. И вот это смешалось, произвело такую гремучую смесь, И после этой гремучей смеси мы вдруг видим неожиданный рост рынка после интервенции российского государства. Так вот, я хочу сказать, что я совершенно не понимаю, что такое поддержка фондового рынка. Я понимаю, что такое поддержка отечественного автопроизводителя. Это когда спонсируют неэффективное производство, а людей заставляют платить удороженные пошлины за нормальные автомобили. Я понимаю, что такое поддержка отечественного сельхозпроизводителя. Это когда выдают кредиты, которые потом распиливают между чиновниками, а сельскохозяйственное производство гибнет. Но я совершенно не понимаю, что такое поддержка фондового рынка, потому что поддержка фондового рынка — это все равно, что поддержка проигравших в рулетку. Можно поддерживать банки, которые разоряются. Можно даже выдавать субсидии заводам. Но вот что касается самого фондового рынка, то понимаете, как это выглядит? Это выглядит как то, что сначала с рынка ушли иностранцы, а потом вследствие так называемых margin call продали люди, которые более-менее спекулировали на рынке, а потом те люди, которые более или менее близки к правительству или имеют вес, попросили поддержки и ее получили и смогли реализовать свои бумаги так, что они оказались не в убытке. Во всем мире это называется инсайдерская торговля. За это сажают в тюрьму. То есть то, что у нас это называется государственной поддержкой рынка, это странно. До встречи через неделю.